Издательство «Эксмо» представляет. Ник Перумов. Александровские кадеты. Смута. Том 1. Зачин. Взгляд назад. 1. Гатчина. Январь 1909 года. Кадет Федор Солонов, первое отделение, 7-я рота Александровского кадетского корпуса, сидел на жесткой госпитальной скамье. Сидеть было неудобно, и он всеми силами заставлял себя думать только и исключительно об этом. Сидеть неудобно, неудобно сидеть, жестко. Почему нельзя поставить в коридоре корпусного лазарета нормальные мягкие банкетки? Стояла глухая ночь. Корпус спал. Спал в своей постели верный друг Петя Ниткин. И только он, Федор, в форме и при полном параде, явился сюда, в госпиталь, под предлогом того, что услыхал, как несли раненого. Скрипнула дверь. Нет, не та, которую он ждал с ужасом и надеждой, входная, слева от него. Торопливые шаги, перестук каблучков. «Федя, Федор, зачем ты здесь?» И сразу же через порог шагнули подбитые железом офицерские сапоги.
«Да, Федор, что ты тут сидишь в такое-то время? Как ты здесь вообще оказался?»
Ирина Ивановна Шульц, преподавательница русской словесности, и подполковник Константин Сергеевич Арестов, начальник 7-й роты, а заодно и командир 1-го отделения. Ну и преподаватель военного дела. Он же две мишени, поскольку на щеках у него после плена у диких афганцев остались вытатуированы две аккуратные мишени, ну, хоть сейчас в тир. «Илья Андреевич», — выдавил кадет, сейчас совершенно не бравый, а более походящий на мокрого и несчастного котенка.
«Илью Андреевича,
«Господина Положинцева сейчас оперируют», — мягко сказал две мишени, — кладя Федору руку на плечо. Слава богу, полиция и доктора успели вовремя. Спасибо государю, устроившему в Гатчино эту станцию для немедленной подачи скорой помощи. И спасибо нашим попечителям, великому князю Сергию, что лазарет у нас получше любой градской больницы. Кажется, кадет собирался самым постыдным образом разреветься.
«Все в руце Божьей», — серьезно сказала Ирина Ивановна. «И наших докторов. Илью Андреевича оперируют. Мы сейчас можем только молиться, Феденька».
«Но я рад, что жизнь человеческая, жизнь учителя для тебя так значима, Федор», — добавил подполковник. «Я знаю Илью Андреевича не так давно, как, скажем, капитанов Косарта с Ромашкевичем. С ними мы еще в Маньчжурии воевали, но человек он хороший и отличный учитель. Был у нас такой кадет, ныне уже поручик, по фамилии Зубрович. Илья Андреевич ему такую любовь к физике внушил, что занимается теперь этот поручик ни много ни мало, а налаживанием армейской беспроводной связи».
«Так, так, кадет, отставить. Господин Положинцев всего света не покидал и, верю, долго еще не покинет. Но как ты узнал?»
Федор застыл, опустив голову и упрямо разглядывая собственные руки. Нормальные руки, мальчишеские, в ссадинах и царапинах, как положено. Но царапины заживут, а вот Илья Андреевич... И нельзя, нельзя никому ничего говорить... Нельзя говорить, где носило их с Бобровским, что они делали в Приоратском дворце, что они там видели и слышали. Все должны думать, что он, Федор, печалится и тревожится за судьбу одного из любимых учителей, хотя на самом деле это не так. Нет, конечно, Федор и тревожился, и печалился, но, признавался он себе честно, страх за себя тоже его глодал. Что, если все вскроется? Что, если прислуга из приората проболтается полиции? От одних этих мыслей все леденело внутри, и за этот холод Федя себя ненавидел тоже. Как можно так за себя бояться? Разве папа в Маньчжурии или две мишени до этого в Туркестане тряслись так, как он сейчас? Какой же из него кадет? Какой офицер?» Госпожа Шульц, кажется, понимала, что с ним сейчас что-то очень неладно, но, конечно, не могла определить, что именно. Сидела рядом, положив руку ему на плечо, покачивала головой.
«Оставьте мальчика в покое, Константин Сергеевич. Сейчас не время выяснений». «Не надо отчаиваться, Федя», — говорила она, и в голосе ее звучала непоколебимая уверенность. «Илья Андреевич ранен, и ранен опасно. Однако на нем были и толстая шуба, и ватная куртка».
Федор слушал и не слышал. «Толстая шуба, ватная куртка. Если стреляли из маузера, то его пуля в упор пробивает 10-дюймовых досок. Шансов нет. И все потому, что он, Федор, не сказал Илье Андреевичу вовремя о том, что знает его тайну, что был в его мире и вернулся обратно. Вот только не ведает, что случилось с самой машиной, куда она исчезла из подземной галереи. Может, тогда бы Илья Андреевич не рисковал бы, строил бы новый аппарат с их, Федора и Пети Ниткина, помощью. От этого стало совсем скверно. Федя Солонов свернулся на скамье в какое-то подобие шара, скорчился, сжался на жестких лакированных досках. Если бы он только сказал, если бы только он сознался, что они с Бобровским лазали в Патерну.
Едва слышно приотворилась тщательно смазанная дверь. Шаги совсем рядом, тяжелый вздох. «Простите, господа, вы родственники пострадавшего?»
Профессор военно-медицинской академии Николай Александрович Вильяминов, знаменитый хирург, по счастью, находившийся со студентами на практике в Дворцовом госпитале Гатчина.
«Мы его коллеги, ваше превосходительство». Подполковник Арестов, казалось, едва выговаривает слова. «А этот кадет — его ученик. У Ильи Андреевича не было ни родных, ни близких».
«Сделано все, что в человеческих силах», — перебил Вильяминов. «Три пули. Стреляли из револьвера, система нагана. По счастью, ни один жизненно важный орган не задет. Но ранения все равно тяжелые. Возможен сепсис».
Две мишени с Ириной Ивановной заговорили разом, но Федя уже не слышал. «Илья Андреевич жив. Жив, хоть и ранен, и тяжело».
«Ну, вот видите, кадет Солонов», — раздался над самым ухом голос Константина Сергеевича. «Все будет хорошо». Николай Александрович, кстати, упомянул некоего доктора Тартаковского, который якобы разрабатывал новое средство от заражений. Но это уже совсем иное дело. А теперь поведайте мне, Федор, как вы оказались в корпусном лазарете?
«Не могу знать, господин подполковник!»
Кажется, он сумел удивить даже двух мишеней.
«То есть как не могу знать, кадет?»
«Проснулся, господин полковник, глянул в окно, а там огни, суматоха. Ну, я и того, тревожно стало. Оделся, чую, не могу сиднем сидеть». «Вышел. Фельдфебель-то мне как раз и сказал, что Илью Андреевича привезли».
Последняя часть с фельдфебелем была чистой правдой.
«Ну, я и побежал. Спать уж не смог».
«Константин Сергеевич, ну что вы в самом деле?» — укоризненно заметила Ирина Ивановна. «Дети отличаются особой чувствительностью, которую мы зачастую не понимаем».
«Спросите у фельдфебеля, господин подполковник», —
приободрился Федор.
«У Фадея Лукича».
Две мишени кивнул.
«Фадей Лукич, значит».
«Господин подполковник», — уже резче перебила госпожа Шульц. «Ну что же, вы не видите, что ли? Федор не лжет. Он же знает, что у дядьки мы всегда справиться можем».
«Да вижу, вижу», — проворчал Константин Сергеевич. «Ладно, кадет, ступайте спать. Завтрашнее, то есть уже сегодняшние занятия никто отменять не станет».
«Так точно!»
— вытянулся Федор. — «Ступайте, ступайте». Махнул рукою две мишени. — «Вы тоже, Ирина Ивановна, ступайте. А я пойду. Надо посмотреть, кого поставим на замену Илье Андреевичу».
К себе в комнатку Федор доплелся в буквальном смысле на заплетающихся ногах. Механически разделся, лег, уставился в темный потолок. Нет, сна не было, как говорится, ни в одном глазу. Кто покусился на Илью Андреевича? Конечно, это могли быть и простые грабители, но если верить книжке «Гений русского сыска», обычно такого не случается. Уличные воры и даже громилы избегают стрельбы и вообще шума. К тому же место выбрано было крайне неудачно, рядом с Приоратским дворцом, а там прислуга, люди, телефон в конце концов. Нет, хотели именно убить. Правда, тоже не лучшим образом. Но Илья Андреевич никуда особенно не ходил, в последнее время и подавно. Сидел в кабинете, ладил свою диковинную машину. Федор почти не сомневался, что этот аппарат на замену исчезнувшему. Видно, эти двое убийц следили за корпусом и решили, что момента упускать нельзя. Но почему? Кому потребовалось убивать Илью Андреевича? Эх, Петя спит! Он-то бы мигом вспомнил, случалось ли учителям кадетских корпусов погибать от рук бомбистов или им подобных. В общем, кадет Солонов только даром проворочился до самой побудки. На завтраке было еще ничего, а вот на первом же занятии Федор принялся неудержимо клевать носом. По счастью, это оказался закон Божий, и отец Корнилий в класс вошел с видом весьма озабоченным. «Лев Бобровский, вот уж с кого все как с гуся вода, свеж как огурчик, будто ничего и не случилось вчера». Бойко и четко доложил, что «кадет всего в наличии 20». Прочел молитву, однако священник лишь вздохнул и стал рассказывать о приключившейся с наставником вашим, Ильей Андреевичем, беде. Вспомнил Феофана Затворника, слова святителя, что Бог внимает молитве, когда молится болящую о чем-либо душою. Если никто не воздохнет от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. И вскоре класс дружно читал молитвы о здравии раба Божьего Ильи. Во всяком случае, никого не спрашивали и оценок никаких не ставили. Само собой, кадеты зашумели и зажужжали, стоило отцу Корнилию, благословив их на прощание, выйти из класса. Петя Ниткин так вовсе остался сидеть, пригорюнившись, и, кажется, с трудом удерживался, чтобы не расплакаться. Это позволило Федору немедля взять за пуговицу Леву Бобровского. «Тихо, слон, тихо!» — зашипел в ответ тот. «Ну чего ты с ума сходишь? Нам молчать надо. Никому ни слова. Ниткину в особенности. Сам знаю, что тихо надо», — огрызнулся Федор. И рассказал, что просидел ночью в лазарете, что на него натолкнулись там две мишени с госпожой Шульц, что он, конечно, отговорился, но... «Вот балда!» Бобровский весь аж ощетинился, словно разозлившийся кот. «Надо ж такое было удумать! Да еще и попался! Думаешь, двух мишеней обмануть сможешь? Ха! Черта с два! Аристов он умный. Догадается, что не мог ты сам об этом прознать. Я фельдфебеля встретил, спросил. Ну тогда еще ладно», — проворчал Лев. «Ну вот как так, слон? Ну что ж ты вечно голову в улей суешь?» «Моя голова, куда хочу, туда и сую», — обозлился Федор. Обозлился от того еще больше, что понимал, Бобровский, как ни крути, во многом прав. «Суй! Если б еще мою голову с собой бы не поволок!» «Эй, вы тут о чем?» Рядом с ними возник Петя Ниткин. Глаза успели покраснеть. «Илья Андреевич при смерти, а они тут...» «Нитка, отвяжись!» — грубовато бросил Бобровский. «Не до тебя, плакальщик. Мы тут думаем, кто на Положинцева покуситься мог. Хочешь, давай с нами думать. А реветь не, это к тальминкам».
«А я и не думал плакать», — покраснел Петя.
«Бабушке своей это расскажи», — пренебрежительно бросил Лев. «Ладно, слон, бывай».
«Странный он, бобер», — Петя вздохнул. «Умный, но злой. Злой, но умный». «Да забудь ты про него», — нетерпеливо оборвал его Федор. «Вот что, слушай меня внимательно. До начала следующего урока Солонов успел кратко пересказать Пете случившееся. Пересказал и отнюдь не чувствовал себя предателем. Разобраться в случившемся мог только Ниткин. Вернее, разобраться без него вышло бы куда дольше и труднее, если вообще получилось бы. К чести Петра выслушал он Федора с поистине спартанским хладнокровием. И никаких замечаний, что более подошли бы его, Фединой маме, не делал. Сосредоточенно кивнул, положил другу руку на плечо и сказал. «Спасибо, Федь, я понимаю. Умру, но не пикну. А вечером думать будем. Хотя, сдается мне, кое-чего уже сейчас предположить можно. Не спрашивай. Это все гипотезы», — важно закончил он. День тянулся томительно и натужно. У Федора все валилось из рук. Схлопотал выговор от Иоганна Иогановича. На физике, где Илью Андреевича заменял штабс-капитан Шубников, нарвался на замечание. «Кадет Солонов, вне зависимости от чего бы то ни было, долг ваш овладевать знаниями!» С записью. В общем, сплошные неприятности. Петя Ниткин, выслушав друга, держался молодцом. Со стороны ничего и не заметишь, разве что чуть больше задумчив, чем обычно. Уроки до самого конца дня шли своим чередом. Потом пришли Ирина Ивановна с подполковником. Повели седьмую роту на снежную полосу препятствий. Раньше она служила излюбленным местом яростных перестрелок на снежках, в которых Федор принимал самое живое участие. Сейчас же, пару раз получив комками в плечо и бок, он не завелся, как обычно, не кинулся с удвоенной энергией отвечать сопернику. Нет, угрюмо закончил дистанцию, далеко не первым и даже не вторым в середине, и мрачно, ни на кого не глядя, вернулся к ожидающим. Ирина Ивановна зорко на него взглянула, подошла. «С Ильей Андреевичем все будет в порядке», — сказала вполголоса, но с непреклонной убежденностью. «Мы все молимся за его здравие, и врачи стараются. Я слышала, профессор Вильяминов и в самом деле решил использовать то средство доктора Тартаковского. Сегодня за ним послали. Все будет хорошо, Федя». «Может, и будет», — мрачно думал кадет Солонов, тащась обратно в главное здание корпуса на ужин. «Может, и будет. Да только убийцы эти, они вернутся. Упорные, упрямые, видать, и рисковые. Но кто? Кто они такие? Кому и чем мог помешать Илья Андреевич?» «Конечно, если он, Федор, прав, и на самом деле господин Положинцев пришел из того же потока времени, где в 1972 году живут и здравствуют профессор Ануфриев, его внук Игорек, девчонка по имени Юлька Маслакова и другие, то не мог ли кто-то еще догадаться об этом? Или, а что если дружки того самого Никанорова, что привел полицию на дачу профессора, что если дружки добрались и до его, Федора, времени и хозяйничают тут?» Мысль, которой надлежало немедля поделиться с Петей. Однако Ниткин, выслушав взахлеб выданную ему теорию, только пожал плечами. «Что ж тут удивительного? Я сам про это только и думаю. Никаноров тот, такие не шутят. А что же нам делать?» Ниткин помолчал, потом вздохнул. «Ничего не поделаешь. Придется Илье Андреевичу все рассказать, как только можно будет. Сказать, что мы у него были там, и что на него охотятся те из его времени. А ты уже так уверен? А что, если это неправда? Да кто ж еще мог такую машину прямо в корпусе построить? Федь, ну ты что, в самом деле?» «Да я ничего», — уныло ответил тот. «И в самом деле, чего он? Сам ведь уже почти убедил себя, что не может быть Илья Андреевич человеком их времени, что явился он в него извне, а теперь чего-то вдруг заколебался. Но все-таки, Петь, нужно доказательство, настоящее, железное». «Мы ему скажем», — убежденно заявил Ниткин. «Это и будет доказательство, настоящее, железное, какое хочешь». «Ага». А он скажет: «Ничего не знаю, ничего не ведаю,
«О чем вы, кадеты? Надо вам в душ этого, как его, Шарко. Состоит в обливании подверженного истерии пациента...» «Да хватит тебе, всезнайка! Зине это рассказывай!» Федя даже обиделся. И Петя, покраснев, сразу же принялся извиняться и каяться. «В общем, а если откажется?» «Не откажется», — подумав, сказал Петя. «Мы ж там были. Он же поговорить наверняка захочет». Федю это, надо признаться, ничуть не убедило. Но аргументы кончились и у него. Левка Бобровский кидал на них взгляды, в коих, по витиеватому выражению Пети, подозрительность только что по щекам не стекала, но ничего не говорил.